Доброе утро. Мы с вами продолжаем тему, которая называется «Кто мы и куда мы идем?» О наболевшем. Как вы помните, в прошлый раз я начал говорить на эту тему в связи с письмом одного человека, который мне его написал, о том ощущении, что он испытывает внутри себя, вот слушая мои проповеди, зная, что есть люди, которые тоже меня слушают, которые вроде бы, как он пишет, вроде бы как церковь, а вроде бы как и не церковь. И вот у него на душе есть некие переживания. Вот кто мы? Вот как можно себя чувствовать вот в таком общении? Ну, что я хочу сказать, что иногда бывает так, что человек не понимал истины, ходил в церковь, не было удовлетворения, видел, допустим, какие-то заблуждения, видел, что нет какого-то такого единства, какого-то такого сплочения, да. А тут вот вроде бы человек стал слушать, говорит о том, что получает какие-то ответы. Если что-то непонятно, говорит, могу заглянуть в твои проповеди и получить оттуда ответ. Вроде бы есть какое-то такое, можно сказать, духовное подкрепление, ну, в плане идеологическом, да. Но вот есть ощущение некой нехватки, вот чего-то не хватает вот в этом общении. И как вы помните, я не буду сегодня повторять опять это письмо, да, как вы помните, он пишет, что вот нет общения, нет того чувства плеча или локтя, которое есть в церкви. Допустим, в церкви нет удовлетворения духовного, но как-то приходишь, видишь, люди есть рядом, рядом сидим, там пусть встали, спели, там помолились, ну пусть поздоровались, но есть вот, будем так говорить, какое-то ощущение, что ты не один, что это какая-то организация, да? А вот типа у тех, кто тебя, Саша, слушает, вот этого ощущения как бы не хватает. И я уже говорил вам, что, возможно, и у кого-то из вас возникает такое общение. Конечно, мы все люди разные, все по-разному воспринимаем одну и ту же самую проповедь, все по-разному воспринимаем один и тот же библейский стих или отношения. Да, кого-то они могут удовлетворять, кого-то могут и не удовлетворять. И я в прошлый раз говорил, что меня тоже этот вопрос тревожит. Я говорил, что я не создаю церковь. Я не ваш как бы пастырь, да? И в то же самое время я говорил, что я почему не создаю церковь? Потому что она будет искусственным каким-то новообразованием. Вы видите, сколько церквей развелось, и каждый что-то чувствует на себе такую миссию как бы небесную, да? Богом на него возложенную. Все время придумывать какие-то церкви, все время какие-то отпочковывания происходят. Дележка, дележка, без конца и без края. И все новые церкви, и все новое название, и все новые идеологии, какие-то доктрины. И самое интересное, что все служим вроде бы одному Богу, читаем одну Библию, все по-разному понимаем, и все церкви, и все со Святым Духом, и все Божьи церкви. И истина только в этих церквах, но почему-то все порознь и не вместе. Вот этот дух, будем так говорить, дух дележки, дух вот что-то иметь такое свое, он как бы заразил христианство, и не только христианство. Поэтому, глядя на все это, мне не хочется вот брать на себя какие-то полномочия. Вот и я давайте среди этих многих людей вот себя как-то возвышу, возьму на себя какие-то полномочия, начну организовывать церковь, да. Хотя, честно скажу, что если бы вот так вот начать, да, чтобы человек понимал, что это церковь, я думаю, что наплыв бы людей был гораздо больше, потому что, ну вот, церковь там, какая ни есть, кто там бы чего ни говорил, но все-таки церковь, я приду, я буду там членом, я буду себя чувствовать этим членом уже таким, знаете, и как бы такое ощущение будет, что вот я в пределе, я в теле Христовом, ну, естественно, как бы и надежда на спасение тоже будет увеличиваться. Я вот это все видя, слыша, понимая, да, вот именно и не создаю ничего, и не лезу никуда, и не пытаюсь кого-то и как-то возглавить, потому что вот это и есть наша болезнь. Дайте мне церковь и накормите вечерей, помойте ноги, скажите проповедь, пусть помолятся и споют псалом, и дайте мне вот это ощущение, что я в церкви. Я именно этого и не хочу. Создавать церковь – это вот объявить что-то, вот доктрины надо какие-то озвучить, да. Но вы понимаете, это все равно не церковь. Вот мы читаем с вами Библию, сколько мы уже говорим с вами на эту тему, вы помните, те, которые Христовы, те, которые Христова, а церковь или Божья церковь, это те, которые распяли плоть со страстями и похотями. Вы помните, да, что мы, все крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились, то есть в смерть для греха. И я еще раз подчеркиваю, если вот эта смерть для греха не начнет действовать у нас, если мы не распнем свои плотские похоти и страсти, как мы только что с вами говорили, да, ну, мы можем организоваться, может быть такая видимая организация, но мы не будем церковью, потому что если есть грех, если мы его не побеждаем, а тешим себя чем-то другим, поймите, если есть грех, будут разделения, будут споры, будут недопонимания, будут обиды. Я не говорю, что еще что-то может быть. Грех есть, можете ожидать чего угодно. Это точно так же, как бы все хотят счастливой семейной жизни. Но вы видите, сегодня говорить о счастливой семейной жизни можно говорить только в качестве исключения, что где-то там последние из магикан все-таки живут в любви, в радости и радуются каждый день семейной жизни. В основном это, так будем говорить, семейная бытие такое, да, или бытие, где, ну, просто работает какой-то такой семейный механизм, кто-то работает, кто-то кушать готовит, детей родили, там, воспитываем, хорошо или плохо, ладно, другой вопрос, но, как бы, и любви особенной нету, а зачастую где-то и дрязги, и споры, и разные интересы, да еще бывают и чужие, муж, жена, и родители, и дети. Почему? А потому что есть грех. И потому до тех пор, пока есть грех, семьи нормально не будет и не надейтесь. Сами не боремся с грехом, ищем себе такого компаньона, который, знаете, как в песне поется, «Ах, какая женщина мне такую, да?» Ну, в смысле, красивая, да? А вот умная, добрая, мы на это не обращаем внимания. Точно так же и смотрим, и женщины смотрят на противоположный пол. Деньги, чтобы были там, состоятельность какая-то, ну, статус какой-то был бы в обществе. Если есть грех, и мы не боремся с ним в себе, и не ищем того человека, который бы тоже, ну, мог бы быть стать да, моим женой, моей женой или моим мужем, да, счастья не будет. Не будет семьи в настоящем смысле этого слова. Не будет счастья, не будет двое одна плоть, не будет душа в душу, не будет радости, а будут скорби, споры, разногласия, охлаждение чувств, ненависть и развод. Точно так же и церковь. Я надеюсь, вы меня правильно понимаете. Я не против церкви. Я если за церковь, то за такую, какая должна быть, а не за такие, какие появились и себя громко объявили. Я уже говорил вам, что даже если бы создать церковь, значит, ну нельзя же вот так сказать, что да, мы церковь, а какая вы истинная? Да нет. Ну так что же вы за церковь? Обязательно надо назваться истиной, обязательно это надо озвучить. А ведь истинная церковь определяется не потому, что я ее создал, допустим, да, я ее возглавил, и я тут самое правильное что-то кому-то говорю. Истинная церковь определяется нашим состоянием по отношению к Богу и по отношению друг к другу. Если есть грех, есть недовольство, если есть отчужденность, если есть споры, если нет взаимопонимания, нет единодушия, как бы мы ни назывались, какие бы громкие ни придумали себе имена, извините, ничего и близко не похоже на церковь. Церковь – это тело. Если нет взаимопонимания и нет гармонии, которая существует в нашем теле между всеми членами тела, да, то мы просто организация, обыкновенная организация. И еще тот, кто ее создает, он берет на себя ответственность, потому что внушает людям, дает надежду людям, что мы церковь, они уже как бы пристроились, настроились на спасение, а ведь спасение не будет без освящения. Поэтому вот эта тема, которую я затронул в связи с написанным мне письмом, тема «Кто мы и куда мы идем», она касается и меня, и всех вас, моих слушателей. Мы должны задаться как бы вопросом, кто я и кто вы в глазах неба. Только не в смысле, вот кто я, и вот сам я и говорю, что я вот Божий, да? Нет, вот именно с точки зрения истины. Распял я плоть со страстями и похотями. Отсюда надо делать вывод, кто я, обыкновенный крещеный мирянин, или я действительно христианин. Не по названию, а по образу жизни. Мы должны себе дать оценку, кто мы в глазах неба, в глазах Бога. Как Он нас видит, а не как мы считаем, как Он нас видит. Мы должны задаться вопросом, тем ли мы с вами занимаемся делом, и туда ли идем, куда надо идти, согласно Писанию. Почему я так говорю? Можно слушать самую красивую, самую правильную истину. И соглашаться, но ничего не делать. Тогда мы не идем. Ну, может, мы соглашаемся, но мы не двигаемся, мы не живем, мы не идем. У нас цели нет, и мы ее не достигаем. И стоило бы задаться вопросом, вообще идем ли мы куда-то или стоим на месте. Если нету роста, я не количественно имею в виду, нет духовного роста, мы не становимся лучше, отношения не наши не настраиваются, не становятся еще более лучшими, то, может, мы стоим на месте. Помните, есть такой стих, кто думает, что он стоит, берегись, что не упасть. И когда я объяснял его, я говорил, смотрите, кто думает, что он стоит. Вот если я стою, я не думаю, я вижу. А если я думаю, что я стою, то я, наверное, не стою. Я чуть перефразирую. Кто думает, что он идет, тот посмотри, мелькают ли строения, деревья и прочие недвижущиеся предметы по сторонам. Ну, просто, чтобы, как говорится, понимать, я вообще двигаюсь или нет. Иногда бывает, сидишь в автобусе, да, и думаешь, поехал. Нет, эта машина рядом поехала, а мы стоим. Первое, на что сегодня мне хотелось бы обратить ваше внимание, так это вот что. У меня нет ощущения, что я какой-то великий пастырь, а вы как бы моя церковь. Я обыкновенный человек, который читает Писание, думает, задается вопросами, ищет ответы. И не ищу ответы на вопросы не как бы вот чтобы вам что-то сказать, я ищу для себя. То, что я вам рассказываю, что я объясняю, это мои личные поиски, мои личные исследования лично для себя самого, а не для того, чтобы поумничать перед вами, показаться каким-то великим и создать какую-то церковь своего имени. Да? Я это делаю для себя. И пытаюсь что-то делать из того, к чему меня призывает и всех нас Господь. Лично для себя я уже Ну, честно скажу, что, видите, хотя я и говорю вам, что мы истину должны всегда искать, то есть идти по пути более глубокого понимания, но путь, направление, мы должны уже заранее определиться, какой самый путь истины, а потом уже эту истину искать в большей там, глубине. Да? Так вот, я для себя уже давно не ищущий пути истины человек. С истиной, что она из себя представляет, я уже давно определился. Без святости никто не увидит Господа. Любые церкви без святости будут делиться, спорить и исчезать с истории. Без святости не может быть нормальной семьи, нормальных детей. Без святости не может быть мира, а будет война между народами, нациями, государствами. Без святости не может быть ни мира в душе, ни радости, ничего такого, что создавало бы ощущение счастья. Поэтому я говорю, с истиной, вот что она из себя представляет, да? Я уже давно определился, и куда и зачем надо идти, я тоже понимаю. Цель для меня ясна и понятна. Написано, и познаете истину, и истина сделает вас свободным. Бог есть истина. Смотрите, познаете истину, то познаете Бога. Христос есть Сын Божий, есть истина. Познаете Христа, и истина сделает вас свободными, такими, какими являются и Бог, и Отец. Помните, да, Иоанн пишет, кто говорит, что познал его, да, но согрешает, тот не видел и не познал его. Я не чувствую, это я вот, видите, задал вопрос, кто мы, кто я, кто вы, да, сейчас как бы немножко о себе говорю, да, я не чувствую себя потерянным. Я не чувствую себя неуверенным, неопределившимся или не знающим, куда идти. То есть вот для меня лично, да, мое внутреннее ощущение. Я был в церкви, ни в одной церкви я был, да. Я был в церкви, но не было вот чувства какого-то такого, знаете, какой-то уверенности, не самоуверенности, уверенности, убежденности, что я на правильном пути, потому что я думал, сравнивал стихи, видел нестыковки, видел вот это так называемое тело церковное, где споры, разногласия, группировки, поэтому вот не было какого-то такого, знаете, внутреннего удовлетворения от той истины, которую вроде бы я познал. Вот сегодня, в данный момент, да, вот я уже, вот это чувство у меня есть. У меня нет такого, что вот я не в церкви. Да я могу в любую церковь хоть сейчас повернуться и пойти, пусть только примут меня. Ну, не хотят, ладно. Но меня это не тревожит. Меня не тревожит, что я там вечерю не ем. Извините, что так говорю, да, вот. Это священное действие. А говорю ем, потому что вот это обряд, это не больше, да. У меня вот, вот есть такое чувство удовлетворения, что я занимаюсь любимым занятием. У меня Бог все во всем. То есть мне не надо вот друзей, которые поддерживают, чтобы у меня на душе не было там тяжко, да? У меня настроение стабильно, независимо от того, что происходит. Что мне чего-то не хватает, у меня этого нет. У меня есть Бог, который может собою заменить все и всех. Я чувствую близость и заботу Бога о себе. У меня нет потребности, я не страдаю от того, что я, как я уже сказал, там, не член церкви, там, вечери не принимаю, хоров не слышу церковный, да. У меня нет тоже не такого чувства, вот, что чего-то не хватает. Вот у меня нет пасторских регалий, да, какие. Вот я не пастырь, ну, в смысле, официально, да. Живой и действенный Бог с собой все это абсолютно заменяет. И я это говорю вам не в смысле с каким-то таким пафосом. Вот, мол, какой я духовный, какой я совершенный, да. Я просто говорю об этом, делясь с вами тем, что я испытываю в своей душе, и что мне дает моя вера в Бога. А теперь как бы это я немножко о себе, да? А теперь как бы о тех, кто меня слушает, хочу сказать, да? А вот все ли те, кто меня слушает, испытывают такое же чувство? Все ли удовлетворены своим состоянием, положением, верой или общением? Все ли, кто меня слушает, испытывают такое же удовлетворение и чувство, что они на истинном пути? Вот человек написал письмо, да. Вот вроде бы, если говорить о теории истины, да, вот вроде бы, да, куда-то попал. А вот если ощущение, что это тело, так вот вроде бы его и нет. Мы ничем и никак не связаны, мы будем так говорить. Ну, как человек написал, каждый сидит в своем окошке, да, ну, дома, смотрит в компьютер монитор, да, ну вот, а общения как бы такового нет. Может быть, кто-то испытывает чувство неуверенности, и мне хотелось бы этот вопрос как бы задать. Тогда надо что-то делать. Так кто мы с вами? Вот исходя из того, о чем мы сейчас с вами говорили, глядя честно, как говорится, глазами Божьими на самих себя, кто мы с вами? Церковь Божья. Тогда вопрос, если Церковь Божья, да? Какие мы в своей личной жизни? Побеждаем ли мы грех? Приобретаем ли мы мир? Налаживаем ли мы отношения? Меняется ли атмосфера вокруг нас? Тянет ли людей к нам? Вот этими вопросами нам надо задаться. Назваться церковью, ну, знаете, много ума и большой проблемы не составляет. Но церковь имеет определенные параметры. Побеждаем грех, значит, больше мира и взаимопонимания. Да, это уже в сторону Церкви Божьей. Да, мы можем уже, как говорится, ну, испытывать некое чувство такое хорошее. Людей к нам тянет. Если тянет, и мы со своей стороны ничего не делаем такого, чтобы людей, ну, как говорится, от себя отогнать, да, отвратить, ну, тогда, значит, на правильном пути. А если не тянет? А если мы вообще, как говорится, тяготимся общением друг с другом? А если в семьях у нас, как говорится, чужбина, неподнятая целина, которую надо еще поднимать? Ну, ладно, вот соберемся мы, вот организуемся. Я вам должен сказать, не знаю, как кто бы это ощутил, я бы сказал, извините, если кто-то сказал, Саша, мы теперь уже Церковь Божья, я говорю, знаете что, давайте на эту тему не говорить. Если между нами, помните, да, Павел пишет, если между вами споры и разногласия, я добавляю, нет мира, нет взаимопонимания, чужие мы, да и спорим, и ругаемся, и выясняем, и друг с другом, и дома, между домашними нашими, то не плотские ли вы? Ну, если церковь, то плотская, но не Божья. А ведь еще и такое, вот, ну, вот человек написал, что вот должно быть какое-то общение, да? И в то же самое время я реально понимаю, ведь люди, которые меня слушают, люди, ну, с разных церквей. А даже если с одной церкви, так по-разному все понимают. И каждый остается при своем мнении и попробуй вот этих людей. Вот даже если бы я захотел вот создать церковь, конечно, я захотел бы не просто создать, а как-то объединить, вот и устранить вот эти проблемы в отношениях, да? Так я вам задаю вопрос. Но я же, могу ли я лично вот так вот взять, залезть в сознание человека и вот что-то там менять? Нет. Ведь одно дело меня слушать и оставаться вольным слушателем, да? Но я ведь реально понимаю, что кого-то нас все-таки тянет к членству церкви, а я этого не предлагаю. кому-то нет-нет, ну, слушают меня, соглашаются, но все-таки иногда подкушать вечере хочется, ноги помыть хочется. И ощутить, что я вот что-то такое совершил, чтобы называться церковью и как бы себя иметь право причислять к ней, да? Кого-то тянет к каким-то церковным доктринам, которым я не придаю такого значения. И поэтому вот попробуй поменять сознание людей, вот организовать людей, когда они все разные. Я думаю, вы понимаете, это если человек слушает, думает, Дух Божий тогда действует, тогда происходит перемена в сознании, тогда меняется настроение, переоценка ценностей происходит. Да, тогда уже меньше будет, как говорится, вопросов, которые нас могут разделять, и мы можем становиться как бы ближе друг к другу. Но если человек вот просто слушает, а сама истина не производит влияние на человека, если он не задумывается над тем, что он слушает. Еще такой вопрос, почему нет желания контактировать, если мы вот это слушаем, с этим соглашаемся и этим живем? А вот контакта нет. Вот в прошлый раз я вам задавал вопросы и говорю, скажите, ну, если мы соглашаемся, если мы думаем, ну, должно же быть что-то такое, вот что нас должно было бы тянуть к контакту. Я даже говорил такое, что, пожалуйста, откликнитесь, кто хочет более близко контактировать. Я вам скажу, что вот с прошлой субботы, когда я начал говорить на эту тему, ничего подобного, там, предложение, что «Саша, давай, может, есть какие-то люди, которые хотят общаться». Ни одного предложения. Помните, я вам еще в прошлый раз говорил, что еще когда-то человек задавал вопрос, другой человек, что ну должно же быть какое-то общение вот между теми людьми, которые с тобою, тебя слушают и через, ну, с тобой имеют контакт. Должно быть, я тоже когда-то это зачитал. Вы думаете, предложение поступило? Нет. Это я к тому говорю, что нас что-то удерживает. Это говорит о том, насколько мы разные люди, да? И поэтому вот искусственно соединять это, знаете, как говорится, не разобравшись там в группе крови, там состояние организма, вот, знаете, пересадка органов. Да, нельзя вот от любого взять, там печень пересадить другому человеку, потому что будет отторжение. Надо найти те факторы, которые способствуют сращиванию пересаженного органа в тело другого человека. И это те вопросы, которые нам с вами надо еще решить. Почему нет желания контактировать, если мы этим живем? Почему мы остаемся чужими? Это я задаю вопрос, я не могу вас сделать родными. Без вашего согласия. Это так же самое, как почему один в семье другого любит, а другой не любит. Вот один любит, а другой не любит. Это его уже, как говорится, проблема. Почему он не любит? Почему нет взаимности в любви? Что еще хотелось бы сказать? Что вот у меня есть какие-то отношения с кем-то, да? И неплохие отношения. Меня уважают, я их уважаю. Вроде бы ничего, все хорошо, да? Но я реально понимаю, вот с теми, с кем есть какое-то отношение, какой-то контакт, вот да, вот он более-менее хороший. Это я по поводу того, что вот если взять, да, организовать нас как бы в церковь, да. А ведь мой опыт показывает, вот да, вот хорошие отношения. А вот попробуй подсказать человеку что-нибудь, не дай бог, как говорится, не подсказать, обличить, сказать, что ты не прав. Так не то, что отношения испортятся, а и врагами мы можем стать. Это я опять как бы говорю по поводу того, кто мы, церковь ли мы, да? Я потому и не предпринимаю ничего, чтобы там организовывать, потому что я реально вижу людей. И я реально понимаю, Если церковь, тут и подсказать можно, и отношения не нарушатся, и наоборот еще больше любовь, больше уважения будет, да? А тут вроде бы как бы вот, да, вот слушай, ой, Саша, ой, спасибо, ой, хорошо. Я с кем общаюсь, я вижу проблемы человека. Вот он только начал говорить, я уже сразу понимаю, даже как он говорит, как передает информацию, я понимаю суть и причину проблем, которые у него там есть, допустим, в семье или на работе, или где-то с кем-то. Я могу легко и просто вот сказать, слушай, больше не рассказывай, у тебя проблема вот из-за этого, в тебе вот есть то-то, 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 из-за этого к тебе вот такое-то отношение. Вот на это обрати внимание и, ну, не понимаешь, спрашиваю, я более подробно скажу, да, все проблемы решатся. И все, как говорится, у тебя наладится. Результат долго себя не заставит ждать. Но я вижу, что человек кивает головой, ничего не понимает, о чем я говорю. Ну, бери, объединяй вот этих людей, ничего не получится. Согласие со мной не говорит о том, что он меня понимает. Это мы умом понимаем, но живем-то мы в жизни сердцем. И этот ум куда-то улетает. Вы знаете, вот если есть у кого-то проблемы, да, по сути, легко и просто с моей стороны было бы подсказать и решить эту проблему и стать, можно сказать, там счастливым, умиротворенным человеком. Но этому человеку страшно вообще услышать, что, оказывается, он виноват в своих проблемах. Психология наша, к сожалению, как и обыкновенного мирского человека, что если у меня с вами есть проблема, то виноваты вы. Я ни в коем случае. Не дай бог, не-не-не-не, это вы виноваты. И вот так почти каждый думает. Так если подсказать нельзя, потому что подсказать это надо указать, что есть твоя причина у твоих проблем. Если подсказать нельзя, обличить вообще, как говорится, лучше не заикайся, попортить отношения. Тогда, я думаю, я для чего это вам говорю, вы понимаете, почему я не организовываю? Это приблизительно уже, извините, тоже за такой пример, да, вот был бы я молодой, вот мне бы надо было жениться, да вот это моя голова нынешняя, да. Чего ты не женишься? Вот смотри, там на тебя кто-то смотрит и любит тебя, да. Я говорю, я не знаю, что во мне она любит. Ну, если внешне, ладно, пусть она там ничего себе так симпатичная, да, красивая. Но я ведь реально понимаю, что с такими капризами, с такими недовольствами, да никакой семьи не будет. Это будет сплошная проблема выяснения отношений. То хочу, то не хочу. Капризы, как у маленького ребенка. Поэтому, глядя, я сейчас, поймите, не говорю в адрес конкретного человека, кого-то из вас. Я это говорю в общем, да. Кто другой, можете это не воспринимать близко к сердцу, если ну, то, о чем я говорю, этого нет. Но реально надо задуматься, почему мы до сих пор как бы чужие. Значит, что-то внутри не происходит. Сердце не меняется. Тянуться друг к другу мы не тянемся, да? И даже с кем я лично имею контакт, я иногда честно говорю, что я вижу, как человек боится, чтобы, не дай бог, я что-то не заговорил по поводу его. Так вот вопрос опять. Кто мы? Куда идем? И идем ли мы вообще куда-то? Еще хотелось бы мне сказать, вот по поводу того, создавать церковь, не создавать, ну, чтобы было какое-то там у кого-то ощущение. Если создавать церковь, так я подчеркиваю, это тело, в котором объединены любовью и взаимопониманием все члены тела. А у нас нет вот этого чувства родства, дружбы. Мы все, за небольшим исключением, чужие один для другого. Мы вольные слушатели, ну, как на лекцию куда-то или как там на концерт пришли, вот вместе мы сидим, но мы не едины. У каждого есть свое мнение, каждый придерживается понемножку всего, ну, что он там понимает, да. Кому-то надо ощущение членства церкви какой-то организации церковной, да. Кому-то хотя бы иногда прикоснуться к святыням, то есть собрания, вечеря, омовения. Если создавать церковь, так я должен вам сказать, ее не надо создавать. Ею надо быть. Создавать церковь – это создавать организацию, какие-то такие организационные мероприятия устраивать. А ведь церковь – это, а церковь называется церковью от ее внутреннего состояния. И надо не церковь создавать, а создавать ячейку церкви, то есть себя делать духовным с помощью Божьей. Даже если бы мы пошли, вот, допустим, бы договорились, пошли на более тесное общение друг с другом и стали строить настоящие отношения, то только тогда мы увидели бы, сколько еще проблем может у нас возникнуть в наших отношениях. Пока мы порознь, и пока мы на расстоянии, как и пока мы не женаты или не замужем, мы можем думать, что мы духовные, что мы не обидчивые, что у нас есть любовь, что у нас нет раздражительности. Нам кажется, что мы все знаем, понимаем, все проблемы можем и умеем решать. И вот только тогда, когда женимся или выходим замуж, когда вступаем в тесные отношения, только тогда вскрываются наши пороки и наши неумения ладить друг с другом, находить общий язык. Вот тогда мы вдруг обнаружим, что любви нет, а раздражение есть, ненависть есть. Только тогда мы начинаем понимать, что кого-то я недолюбливаю, а кого-то вообще не перевариваю хронически. Что кто-то меня раздражает, от кого-то мне хочется держаться подальше. И это все, о чем говорит. Если во мне это есть, то возникает вопрос, как мне со всем этим багажом спастись? Почему я так говорю? Вот мы не увидим своих характер, свои характеры, да? Не поймем нашу внутреннюю начинку, пока мы не начнем общаться. Вот именно в общении, да, возникают, тут сразу говорю, возникают проблемы. Кто-то долго говорит, кто-то говорит вообще непонятно что, кто-то умничает, кто-то на своем настаивает, кто-то властвовать любит и подчинять всех себе. Ну, и я говорю, и это сразу вызывает страх, отчуждение и нежелание общаться. Но я задаю вопрос. Скажите, пожалуйста, а мы не такие в глазах Бога? И Бог что, вот, как говорится, с чувством страха подальше от нас, да идите вы отсюда, как вы мне все надоели. Или он все-таки трудится, пробивается, добивается до нашего внутреннего мира и пытается нас перевоспитать и спасти? Но если мы не научимся любить людей, которые, ну, не такие, да, как мы, если мы будем этого избегать, скажите, когда мы победим вот свое неумение ладить, свое раздражение, свое отчуждение, когда мы и где мы победим, если мы не будем идти на контакт? Ведь это, будем так говорить, школа, где мы должны научиться любить, понимать, снисходить, входить в положение к тому человеку, который нам чем-то не нравится, который еще не умный, который еще, как говорится, нагловатый, угловатый, да? Без личного контакта мы не увидим себя, потому что дело каждого испытывает огонь, то есть в искушениях мы можем знать, что мы из себя представляем, и что у нас есть, и чего у нас нету. Именно в искушении. И учиться мы можем находить общий язык именно в отношениях, побеждая, видя каждый свои недостатки, побеждая их и, ну, будем говорить, сближаясь друг с другом. Мы как-то привыкли, нас так научили. Вот у нас, если что-то плохо, вот надо молиться. И нам более привычно, исходя из церковной психологии, что все, вот если нет отношений, мы сразу, как говорится, от человека открещиваемся, подальше держимся, да. Вот надо молиться, все надо давать в руки Бога, да, и молиться об отношениях, чтобы они как-то наладились. Вот мы даем задание там Богу, ангелам, да, Господи, ты управь, не знаем как, но ты, Господи, Духом Святым все сделай. Но что нам надо учиться налаживать отношения? Что эта работа Богом возложена на нас с вами, нам стоило бы не забывать. Бог не может налаживать отношения мужа и жены, если они ничего не делают, не видя своих недостатков, оправдывают их и не идут друг другу навстречу. Надо идти на контакт. Это в семье, это и в церкви, это и вообще везде, и на работе. Эта работа, подчеркиваю еще раз, возложена на нас. А мы вот помолились, мы Богу дали задание, пусть делает. А я туда не пойду, а я разговаривать не буду, а я свой грех не признаю. А почему? А потому что ты виновата или ты виноват, а не я. Ты первый начал. Все. Я говорю, ну и что тут говорить, кто мы с вами? Ну если мы такие, кто мы? Никто. В глазах неба мы никто и звать нас никак. Неважно, как, куда мы ходим и как эта церковь называется. Это просто, как говорится, для самоуспокоения пилюля. Строить отношения должны мы, и мы никуда не можем уйти от этой обязанности. И я еще раз повторяю, как мы можем этому научиться, не вступая в личный контакт? Как мы самим себе докажем, что у нас не есть никакая мудрость или любовь, которая не перестает, если мы не общаемся? Кстати, не стоит забывать, что теория истины, не обкатанная, не проверенная, там, на практике не примененная, да, она не приносит реальной помощи в жизни человека, даже если эта истина высказана самим Христом. Научившись общаться в группе, да, среди верующих, видя и понимая проблемы, которые могут возникать в процессе общения, и научаясь их совместно решать, мы этот опыт можем перенести в свои семьи, и не только в семьи, а и на работе, там, в контактах с сотрудниками, и с соседями в доме, где мы живем. Я не хочу и не имею права никого из вас ни к чему принуждать. Я не хочу никого из вас организовывать в некую группу или церковь. То есть то, о чем я сейчас с вами говорю, я не просто говорю, взываю как бы к вашему сознанию, да? Но я не пытаюсь организовывать в эту группу. Я могу только говорить с вами, могу побуждать вас, но инициатива идти на контакт должна быть ваша. Если вашей инициативы нет, и вы не чувствуете в этом потребность, да, а я извне начну вас организовывать, это будет похоже что-то на искусственное, не жизнеспособное образование. Ну, организация опять какая-то. Я хочу обратить ваше внимание на то, что Христос не создавал церковь, не организовывал учеников и не рукополагал их на апостольство, не занимался крещением и не преподавал вечери, когда он был на земле. Он с ними беседовал, разговаривал, учил, задавал вопросы, смотрел, кто и как чему учится, там, как реагирует на тот или иной вопрос, как усваивает услышанную информацию. Я понимаю, что есть некоторые слушатели, да, которые сразу же скажут, что вот, вот ты опять противоречишь Писанию. А почему? А вот Христос сказал, что я создам церковь мою, а ты несешь непонятно что. И говоришь, что Христос не создавал церковь. Я опять своих слов назад не заберу. Он не создавал церковь. Почему? Христос сказал не так, что я создаю церковь. Христос сказал, что я... Он не сказал, что я сейчас создаю церковь мою, да? Он сказал, я создам мою церковь. Создам в будущем. А вот сейчас он ее не организовал, когда был на земле. Он сказал, я создам как бы в будущем, глядя на вашу духовность. Вот я сейчас с вами разговариваю, я тревожу ваше сознание, что я хочу видеть, что внутри вас происходит, о чем вы говорите, какие ваши отношения друг с другом. Я буду потихонечку, беседуя с вами, вразумлять вас, подсказывать, видеть вашу реакцию. Буду видеть способность понимать законы Царства Божия. И если вы станете духовными, да, а не плотскими, если вы перестанете соперничать между собой за право сесть, ну, по правую руку на престоле или по левую, да, если вы друг в друге станете видеть брата, а не конкурента по карьере, да, то вы созреете и станете способными совершать работу спасения среди других людей. И вот только тогда я дам вам силу мою и полномочия мои. То есть Христос создавал церковь изнутри, а не извне при помощи организационных методов. Вот именно и моя позиция. Я не хочу извне организовывать церковь. Я говорю о том, чтобы каждый из нас захотел, понял ответственность, которая на нас лежит, и стать ячейкой этой церкви, клеточкой вот того организма или того тела. Церковь создается Богом, Духом Святым через внутреннюю работу в каждом из нас. А не от того, что я, вот видите ли, великий какой-то, объявлю себя еще более великим над всеми, да, и начну какие-то организационные мероприятия для создания церкви, чтобы потом ее назвать Божьей. И ученики так и не были никак организованы Христом. Они не были организованы Христом вот так извне. Даже после воскресения Христа церкви со всеми организационными структурами не было. Они просто общались, решали проблемы взаимоотношений. И вот когда они были уже единодушно вместе, обратите внимание, еще структуры церкви нету. Когда они были единодушно вместе, только тогда Христос дал им силу и власть своей церкви. Но не они себя объявили, а Бог дал силу, сказал, вот теперь да. Вот как когда-то Бог сказал о Сыне Своем в момент крещения Христа от Иоанна Крестителя. «Се есть Сын Мой, в Котором Мое благоволение, Его слушайте». Вот Бог сказал, что вот это моя церковь первохристианская. И как он сказал? Во-первых, сила Святого Духа, да? А во-вторых, самое важное и самое главное, да? Ихнее состояние и та атмосфера, которая была между ними. Обратите внимание, это все без организационных мероприятий Христа по созданию своей первохристианской церкви. Вот я вам хочу прочитать некоторые места Священного Писания. Деяния 2 глава, 1 стих. «При наступлении Пятидесятницы все они были единодушно вместе». Обратите внимание, самое важное, не просто вместе. Вместе можно сидеть, как в кинотеатре или в церкви. Они единодушно вместе были, то есть между ними не было уже тех разногласий, не было споров и не было борьбы за власть и за первенство. Кто-то говорит, вот почему они вот, ну, вот стали первой христианской церковью. Потому что вот день Пятидесятница вот подошла, и это вот день, извините, виноватый в том, что они вот стали церковью. Я говорю, нет. Они стремились быть вместе. Они переосмысливали после воскресения Христа, переосмысливали его слова. Они применяли их к себе. Они видели, вспоминали те пороки, которые проявлялись. Они у них раскаивались. Они примирялись. А Пятидесятница – это как бы день, это так будем говорить, совпадение. Но если бы не было единодушного, не были они единодушно вместе, то в день Пятидесятницы ничего бы между ними не произошло. Того, что и с ними не произошло, что произошло. Знаете, 2 глава Деяния, 41 по 47 стихи. Это вот из-за того, что они были единодушны вместе, Господь их, как говорится, наделил силой и дал власть быть церковью. Теперь читаем 41 по 47 стих. Итак, охотно принявшие слово. Вот обратите внимание, никто никого не перевоспитывал. Никто никого не принуждал поменять убеждение. Говорилось слово. Но вот люди, слышавшие и которые понимали, да, вот они сами охотно принимали это слово. И обратите внимание. И крестились как? Охотно принявшие слово – охотно, добровольно сами крестились. Ну, в смысле, крестились. Их крестили, но я имею в виду, инициатива от них исходила. И присоединилось в тот день душ около 3000. Вы видите, да, когда Дух Божий действует изнутри. И атмосфера тела, атмосфера Царства Небесного или неба, да, она присутствует среди верующих. Сам Бог, как бы в другом месте написано, прилагал людей к церкви. Ну, здесь вот в 47 стихе мы прочитаем об этом, да? Охотно принявшие слово, охотно и крестились. И, я добавляю, охотно сами делали шаги навстречу, чтобы примкнуть вот к этим людям. Но если бы не было в начале вот этих, будем говорить, там сотни христиан, которые были единодушно вместе, некому было бы вообще присоединяться. Дальше смотрите. Они постоянно пребывали в учении апостолов. Только не поймите, что они сидели в доктринах и копошились в том, как вечерю совершать. Или троица, или двоица, или там единый Бог на небе. Единый или один там, да, учение апостолов о чем? О Царстве Божьем внутри нас. Учение апостолов о любви, как находить общий язык. Так все они, слушайте, я тут подчеркиваю, все они постоянно, вот представьте, без личного желания было бы ли это постоянно. Они постоянно пребывали в учении апостолов. Дальше. В общении и преломлении хлеба и в молитвах. То есть и ели вместе, и молились, и общались. Ну, не поймите, тут не думаю, что был фанатизм, и я тоже к этому без фанатизма отношусь. Типа, семьи побросали, на работу не ходят, хлеб едят, кто-то носит, там манна небесная падает с неба. Нет. Здесь просто говорится о том, что когда человек искренне идет к Богу, в нем совершается работа, и есть желание общаться, причем постоянно общаться. Постоянно видеть какие-то проблемы, решать эти проблемы, молиться друг за друга. Но я имею в виду, что это не просто так встретились раз в неделю и разлетелись, и забыли друг друга. И неделю никто не вспоминал его, а там в день, когда собрание, ой, голубушка, я же по тебе всегда думала. Дальше, смотрите, написано. Был же страх на всякой душе. Кто-то этих людей, их пугал, что у них был страх? Нет. А какой страх? Все понимали, все видели, все ощущали присутствие Бога или Духа Божьего в среде вот этой церкви. Все понимали, что тут никто нечистый не задержится ни одной минуты. Был страх, здесь имеется в виду, не страх животный перед наказанием, а чувство ответственности, что ты член вот этой церкви. Что грех недопустим, что ты крестишься в смерть Христа для греха. И много чудес и знамений совершалось через апостолов в Иерусалиме. Почему совершались чудеса и знамения? А потому что апостолы были на своем месте, не назначенные кем-то, а признанные небом. Теперь смотрите, еще написано. Все же верующие, вот сколько кто не примыкал, все же верующие были вместе, то есть имеется в виду единодушно. А почему я говорю единодушно? А потому что имели все общее. Если бы я считал, что все-таки я больше положил, чем кто-то, но я ем меньше, а тот ест больше, да, я бы не захотел иметь все общее, если бы моя душа была против. Даже то, что все было общее, даже то, что все понимали, что надо быть совестливым, что надо быть чутким, что не надо кого-то объедать, что должно быть все, как говорится, благопристойно и чинно, да. Все это говорило о чем? Что на всякой душе был страх Господень. Все были настолько совестливы, все были настолько ответственны. Каждый думал не о себе, а о ком-то. Я хочу сказать, ну без вот этого предварительного общения, вот той сотни христиан до Пятидесятницы, без создания вот этой атмосферы, заметьте, это не при помощи организационных методов Христос создавал. Дух Святой действовал, они разговаривали, они общались, они вот приходили в единение. Без вот этой группы не было бы вот этой атмосферы, не было бы ее видно, не было бы кому присоединяться. И продавали имение и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого. И каждый день, обратите внимание, единодушно пребывали в храме. Это я вам для чего читаю? Вот вы видите, вот она настоящая церковь. Без вот этого одного слова единодушно, да, даже если мы вместе, мы не церковь. Просто организация, коммунистическая партия, либеральная, демократическая, там какие хотите, да? Каждый день единодушно пребывали в храме. То есть настолько жили словом, что хотелось общаться, хотелось говорить. Ну, понимаете, вот если у нас в церкви доктрины, сплошные доктрины и обряды, вот каждый день единодушно ходить в храм и слушать одни и те же доктрины, вы понимаете, что даже для людей, для которых доктрина является таким насущной потребностью, да? Да не будешь ходить, они уже избиты, эти доктрины. А вот почему хотелось идти? А ведь люди жили любовью, люди жили состраданием, люди жили заботой друг о друге. Разговоры были о том, и проповеди были о том, как достичь вот этой чистоты. Поэтому их тянуло, обратите внимание, любящих тянет туда, где о любви и где любящие люди. Значит, каждый день единодушно пребывали в храме. То есть жили этим словом, как дышали. И, преломляя по домам хлеб, принимали пищу, слушайте, вот эти слова, это атмосфера, веселье. Но если я вас недолюбливаю, или вы меня, мы вместе, да причем каждый день принимать пищу, да мы за стол не сядем. Я уже не говорю про веселье, про радость. Тут имеется в виду веселье не в смысле прыгали, скакали, а именно веселое, жизнерадостное настроение в душах людей было. Если хочется есть, если вместе, если хочется пребывать в храме вместе, если хочется свое имение отдать на благо всех вместе со всеми, да? Вы понимаете, что за атмосфера была в этой церкви? принимали пищу в веселье, слушайте, и простоте сердца. Что такое простота сердца? Там не было начальников, хотя и были кто-то, кто руководил, кто раздавал, там, кто управлял, да, но они были все простые. Никто не чувствовал себя подчиненным в присутствии какого-то генерал-фельдмаршала. Вы видите вот атмосфера? И дальше написано. Хваля Бога! Задаю вопрос, за что? За то, что члены церкви покрестились? Да нет. Хваля Бога за такую атмосферу неба, которую впервые люди ощутили на земле. Кто не знает, как на небе живут, какая там атмосфера, какие отношения, какие там люди, ангелы, да? Вот сюда можно было прийти и увидеть, не то что увидеть, испытать. Поэтому хвалили Бога не потому, что, говорит, а сейчас прославим Бога, кто-то сказал и начали славить. Это равносильно тому, а сейчас будем плакать. И ни с того ни с сего взяли и начали плакать. Непонятно чего и зачем. Вот тут написано, это было естественно. Принимали пищу, веселье, простоте сердец, все были единодушны, вместе пребывали в храме. И вот от ощущения вот этой атмосферы, да, они естественно, без всяких дирижерских, как говорится, замашек с чьей-то стороны хвалили Бога за вот эту атмосферу неба, которую они испытывали в общении друг с другом. И слушайте, и не надо было заниматься миссионерской работой. И не надо было сидеть, разрабатывать вот эти планы, как миссионерством заниматься, какие страны там посещать. Вот чем сегодня занимаются миссионеры и церкви? Создайте такую атмосферу, или так я уже так говорю, создайте условия для жизни пчел. Разведчики разнюхают, и новый рой сам прилетит. Создайте то, что будет привлекать. Покажите то, чего нет у людей. Предоставьте им возможность увидеть и ощутить атмосферу, которую они не испытывали. Они ведь все люди... 7 с лишним миллиардов людей, они все чужие. Я не говорю вообще чужие, даже в семьях одной нации они чужие. Никто никому не нужен, каждый живет сам по себе вот этим своим эгоизмом. Так вот, обратите внимание, Господь же ежедневно прилагал, слушайте, спасаемых. Каких спасаемых? Кем спасаемых? Помните, я вам читал из послания еврея, что второй раз Господь явится не для очищения от греха, как, а некоторые говорят, да не некоторые, а все говорят, в момент пришествия мы очистимся. Второй раз придет не для очищения, а для ожидающих во спасении. Так вот, кто такие спасаемые? Вот кто охотно принял слово. Ну, можно сказать, спасаемые Богом. Да, тоже будет правильно. А сами они что, не хотели спастись и ничего для этого не делали? Бог спасает, действуя Духом Святым. А они откликаются, и вот они, вот спасаемые. Как они спасались? Как они хотели спастись? Они принимали слово. Охотно. Они постоянно пребывали в учении апостолов и в общении охотно. То есть, это была их инициатива, они этого хотели, они к этому стремились. Все верующие были вместе, имели все общее. Принимали пищу веселье, простоте сердец, да? Вот они сами делали что-то для того, чтобы спастись. А у нас, получается, а нам ничего не надо делать. Ходить в церковь, есть вечерю, верить в Троицу или в единого Бога и не оставлять собрания, и, ну, денежки ж не забывать сдавать. Надо создать атмосферу. Задаю вопрос, кто ее будет создавать между нами, если мы ничего не будем делать, а никто не будет. Кто будет создавать в семье атмосферу любви, если муж и жена или родители и дети ничего не делают для этого, и даже шага навстречу не делают? Можно молиться, и можно проверить, сколько там молитва стоит и что она дает. Ровным счетом ничего. Вот что нужно создавать. Вот к чему надо стремиться. Не церковь создавать, не создавать какую-то организацию, тем более, да? Нужно, чтобы слово о царстве, чтобы оно принималось и действовало, чтобы мы в него вникали, чтобы внутри происходили в сознании перемены. Когда в каждом из нас будет происходить вот эта перемена, когда тогда мы друг с другом будем иметь более тесное, друг с другом будем иметь более тесные отношения, атмосфера будет все более теплая, близкая, дружественная и в любви, да? Не надо будет создавать церковь, она изнутри создастся Духом Бога Живого. И не надо будет потом бегать и вот примите нашу истину. Знаете, как какая-то дешевка. Создайте атмосферу, чтобы вам жилось хорошо. Создайте атмосферу настоящей дружбы, настоящего Царства Божия на земле. А ведь люди все изголодались именно по этой атмосфере. Не по хору, не по молитвам, потому что это такая религиозная атрибутика. А тем более без понимания смысла она ничего не дает. Кроме, так будем говорить, самоуспокоения. И Господь ежедневно прилагал спасаемых в церкви. И так он будет делать. Но если мы не создадим эту атмосферу, ничего подобного не будет. Евреям 13 глава 16 стих. Не забывайте также, смотрите, благотворение. Знаете, благотворение. Ну, благотворение – это не обязательно материальная помощь, не обязательно только накормить или одеть там бездомного, или там приютить, или голодного, или холодного, да? Благотворить – это и доброе слово. Не ответить злом за зло – это тоже благотворение, да? Это проявление сострадания, милосердия, ну и, конечно же, там, и если человек голоден, накорми – это в порядке вещей. Так слушайте, не забывайте, вы не забывайте, Павел пишет. Это вы должны помнить, это вы должны делать. Слушайте, не забывайте благотворение и общительности. Вы слышите? Общительности. Мы должны делать со своей стороны шаг для общения. Написано, ибо таковые жертвы благоугодны Богу. Ну, общительность – это не то, что, ой, ну как там у тебя, вот мы поговорили там про тепличку, про огород, ой, у тебя там завязывается, не завязывается что-то, да, ой, кофе попьем, ой, тортика поели, с днем рождения поздравили, да. Слушайте, здесь написано, ибо таковые жертвы. Вот вы слышите? Общительность – это жертва. Благотворение – это жертва. Ну, благотворение, если простить того, кто тебя обижал, ну, это жертва. Это надо заколоть свое эго, чтобы благо сотворить тому, которому надо было бы дать сдачу. Ну, за его, как говорится, так говоря человеческим языком. А что такое общительность? Почему она жертва? А вы не найдете абсолютно такого, ну, может быть, там за очень-очень редким исключением, чтобы с кем-то общаясь, и кто-то вам чем-то не надоедал. Кто-то, я вам просто говорю, вот мне иногда звонят, ой, Саша, так хочется пообщаться, хочется совета такого. Ну, созвонились, разговариваем, совета слушайте. 40 минут, час, этот человек рассказывает, что рассказывает, зачем рассказывает, кому она надо. Вот рассказывает, кончили разговор. Ой, Саша, так было хорошо, пообщались, ну так приятно, вот ты такой человек. Я столько получил назиданий, вот я сижу и слушаю. Ну, понимаете, да, час прошел. Человек хотел пообщаться и совет получить. Я ничего так и не сказал. Он просил совета, говорил, что нужен совет, совета не просил, я не говорил мне, когда было 5 копеек вставить. Он проговорил и в конце поблагодарил за то, что получил такое наставление и утешение. Ну, вы поняли, да? И я вам хочу сказать, это жертва. Кто-то вообще, как говорится, тебя учит. Надо общаться, надо учиться общительности, а он тебя учит. Ну, а где мы научимся вот этой общительности? Вот он тебя учит. Ну да, поддаться провокации, как говорится, обидеться и сказать, больше я не хочу, а ну тебя. Не по-христиански. Но с другой стороны, ну вы общаетесь, ну пусть говорит. Это же школа, это же учитель, это же тренажер. Ну слушайте, молитесь Богу, как с ним найти общий язык. Ну, начните думать на эту тему. Вы увидите, какие-то детали вам Бог покажет. Вы поймете, что, может быть, надо какой-то такой специфический подход. Далее, с каким духом он говорит, с каким вы поймете, что ну, общительность просто так не возникнет, если ничего не делать, не наблюдать, выводы не делать. Помните, я вам как-то говорил, я сам шел, я сам молился, говорю, Господи, пошли мне тех, которые будут меня искушать. Посылай мне до тех пор, пока я не научусь ни их понимать, их психологию. Сейчас я хочу сказать, на голову мне никто не вылазит. Меня человек не раздражает, я понимаю даже его внутренний мотив, который он не понимает, почему он такой. Если я вижу, что он пургу несет, мне его жалко. И даже бывает, он говорит, я просто смотрю на него, не спорю, не вступаю в словопрение с ним, да, а он смотрит на меня, перестает, потом перестал вообще говорить. Потом сидит, смотрит, я что-то, наверное, не то говорю, и я уже вижу, вот оно, расположение. А ведь раньше я, как говорится, кровь за кровь, смерть за смерть, бойцом был, без правил. Так вот я хочу сказать, общительность – это жертва. Мы, начав общаться, если бы даже начали, мы обязательно увидим, какие мы разные. Увидим у каждого из нас свой характер. Но так же было и у Петра, и у Иоанна, там Иакова, и других апостолов, да? Все это же было. И они же спорили. И если бы они обиделись, сказали, я не хочу с вами общаться, ну не стали бы они никогда апостолами Христовыми. И вот именно общаясь и ставя задачу перед собой научиться найти общий язык, а не психануть и махнуть рукой друг на друга, вот именно в этой школе это требуется, для этого требуется жертва. И где-то себя прижать, и где-то недовольство, и где-то обидчивость, где-то раздражительность, где-то хочется вообще в следующий раз не пойти на контакт. Но с другой стороны, а как мы научимся вот этой общительности? Но перешагнув через себя, принеся вот таковые благоугодные Богу жертвы и научившись понимать психологию другого человека, подбирать ключики к его душе, потом вы станете свободными личностями. В каком плане свободными? Вас никто и ничто не будет угнетать. Вы, как я иногда кое-кому шучу, там бывает такое, что жена такая покладистая, а муж такой, знаете, говорят, оторви и выбрось. И она говорит, Саша, за что мне вот это такое? Я говорю, ты знаешь, если ты вот этого, как говорится, муженька своего возлюбишь, и не будешь раздражаться, я говорю, тебе 144 тысячи обеспечено. Мне кажется, что после твоего мужа, кто там не будет, он уже не будет такой страшный, если ты этого научишься любить, понимать, то ты и любого другого поймешь. Так что это школа, и с нее убегать с уроков не надо. Еще одно место хочу прочитать. Итак, что же, братья, это, значит, 1 Коринфянам 14, 26 стих. Итак, что же, братья, когда вы сходитесь, и у каждого из вас есть псалом, есть поучение, есть язык, есть откровение, есть истолкование, все сие да будет к назиданию. Это я вам хочу сказать классический пример, какое вообще собрание должно быть. Вот я вам говорил, все единодушно были в храме. Я не скажу, что там не было проповеди, но там было, кроме проповеди, еще то, о чем я сейчас вам читаю. Почему хотелось тянуться? Потому что люди жили. Вот это выражение «у каждого из вас есть». Я задаю вопрос, скажите, а у каждого из нас есть? Вот чем бы, вот он, чем он живет, чем обогатился за неделю и чем хотелось бы поделиться с теми, кто тоже в этом направлении идет и тоже занимается новаторством, что-то ищет, вот ответ на какой-то вопрос. У нас это есть, смотрите, псалом, ну кто-то там стих сочинил, у кто-то от вдохновения пережитого с Богом музыку написал на псаломе, получилось псалом с музыкой, да. У кого-то есть откровение, вот как с детьми, какая изюминка, или с мужем, или с женой, да, или там на работе. Вот когда у нас вот это будет, и обратите внимание, и будет у нас желание вот этим делиться, для этого должны быть люди, которые тоже этим живут, и нас будет тянуть, потому что у нас своеобразное НПО будет, научно-производственное объединение, где есть и конструкторское бюро, и где есть опытный завод, где на практике это будет осуществляться или воплощаться. Вот когда у нас, мы будем жить Богом, и будут рядом такие, нас будет тянуть. Я еще на что хотел бы обратить ваше внимание. Итак, что же, братья, когда вы сходитесь, я подчеркиваю, вы сходитесь, не вас сводят, зовут, а вы сами по собственному желанию как бы сходитесь. Нам все время говорят, не оставляйте собрание. Я задаю вопрос, а что нам это все время говорят? А потому что не хочется туда ходить. Ну, во-первых, проповедь. Во-вторых, проповедь одна и та же о том, что мы ничего не можем и только по благодати спасаемся. В-третьих, никто ничего не имеет. А если говорят там, вот сегодня там сестра споет псалом, такие прошлые раз на собрании сказали, приготовить псалом. У нее этого псалма нет. А ты придумай, чем бы поделиться вот такое вот откровение какое-нибудь. Ну и откровение, как он там миссионерил, где-то кому-то трактат дал. Но там нет такого откровения, где действительно какие-то тонкости, такие психологические, которые действительно сработали и повлияли на сознание, и поменяли сознание того, с кем ты общался. Потому нам и говорят, не оставляйте собрание. Так я говорю, если написал Павел, когда-то не оставляли те собрания ваши, да, так там оставляли те, которые не хотели слушать про Царство Небесное внутри нас. Уходили собрания те, которые не хотели усилий прилагать никаких, которым надо было обрезание, какие-нибудь праздники, они уходили. И Павел говорит, не оставляйте собрания. Но сегодня уходят от скуки. И это говорит, что в том собрании нет ни хлеба, ни пищи никакой духовной для людей. Вот это выражение, у каждого из вас есть, да? Это обязательно должен быть, там, псалом, откровение, там, и так далее, истолкование, да? Обязательно это должно быть, если вы живете тем, во что верите, иначе мы просто религиозные покойники. Еще одно место, Ефесянам 4 глава, 15-16 стихи. Но истинной любовью, обратите внимание, это нам написано, истинной любовью, которую мы как бы должны проявлять, все возвращали в того, который есть глава Христос, из которого все тело, имеется в виду тело церкви, как бы, да, составляемое, и заметьте, из которого, как бы из Христа, или как бы Христос составляет это тело. Ну как составляет? Берет руками, вот так вот соединяет, да? Как хирург пришивает что-то оторванное? Нет. Он действует на каждого человека, и каждый человек, подчиняясь Духу Христа, вот происходит вот это вот составление, совокупление. Так вот, из которого все тело, составляемое и совокупляемое, посредством всяких взаимно скрепляющих связей, слушайте, при действии в свою меру каждого члена. Вы видите, да? Не то, что это вот Христос как-то делает, а мы не понимаем, что-то мы вдруг стали вместе единодушно и так и не поняли, почему. При действии в свою меру каждого члена получает приращение для созидания самого себя в любви. Хоть это семья, вот кто-то что-то делает, но не отвечает злом за зло, проявляет любовь, и другой, если что-то делает вот так, побеждает все зло в отношениях, вот так налаживаются отношения. И так мы получаем приращение для созидания самого себя в любви. Обратите внимание. Любви нет, не приращивается, да? Я кого-то не люблю. Возьми хотя бы, сделай какой-то акт любви. Прости, не упрекни, сделай шаг навстречу. Протяни руку помощи, когда человек, может быть, этого по-мирски, если рассуждать, недостоин. И обратите внимание, это будет действовать на другого человека. Это будет его располагать, и это будет, заметьте, делая любовь, проявляя, вернее, любовь, да, мы становимся большими в любви. У нас ее становится больше. Не делая, у нас в любви нет приращения. Отвечая злом за зло и раздражаясь, мы приращиваемся во зле друг к другу. Неважно, церковь, семья, там, где-то какая-то группа людей, друзья, товарищи. Я вам говорил вот перед этим, что, смотрите, работа по созданию атмосферы – это работа, ну, между нами, это работа, которая возложена Богом на нас. Это не то, что мы помолились, и вот Бог пусть это делает. 1 Петра, 3 глава, с 8 по 11 стихи. Наконец, будьте все, то есть обратите внимание, каждый член церкви или каждый член группки, будьте, то есть это на вас ответственны, все вы будьте единомысленны. Я не буду объяснять каждое слово, вот это, да, просто чтобы время не занимать. Но вы должны все делать, чтобы мы были единомысленны. Далее, сострадательны, братолюбивы, милосердны, дружелюбны, смиренно мудры. Вы, как бы Петр пишет, не воздавайте злом за зло, когда вам делают зло, а вы возьмите себе в руки. Пойдите на эту жертву. Не воздавайте злом за зло, ругательством за ругательством. Напротив. То есть, как бы наоборот. Вам сделали зло, а вы благословите. Не в смысле я тебя благословляю. Не надо это говорить, это только раздражает. А вы отнеситесь к нему так, разговаривайте так, чтобы ваши слова были благими, интонация добродушная, взгляд открытый, не озлобленный, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. Хочешь быть благословенным? Да. Так что делать? Благословляй того, то есть не отвечай злом за зло, а твори добро тому, кто делает зло. И наследуешь благословение, то есть сердце станет добрее. Конечно, при этом надо вникать, размышлять, да, я в общем как бы говорю. Ибо кто любит жизнь, а кто ее не любит, счастливую жизнь? Кто любит, я добавляю, счастливую жизнь. И хочет видеть добрые дела, и хочет быть окружен добрыми людьми. Тот, удерживая язык свой от зла и уста свои от лукавых речей, когда тебя добавляю, когда тебя кто-то на это провоцирует. Уклоняйся от зла, вот такой, такие бои, такой бокс, да, уклоняйся от зла и делай добро. И ищи мира и стремись к нему. Так вот, смотрите, вот оно общение. Это мы с вами должны делать. И последнее. 1 Коринфянам 13 глава, с 1 по 8 стих. Я не буду все читать, просто говорю. Если я говорю языками человеческими, ангельскими, а любви не имею, то иметь звенящий кимвал звучащий. Если я там знаю все пророчества, если я пастырь, трижды окончил какие-то высшие духовные заведения, если я пою в хоре великие миссионеры, у меня много крещаемых. И, ну, вы поняли, да? А любви не имею, то нет мне в том никакой пользы. Ни члены мы церкви, ни члены тела Христова, ни друзья мы друг другу. Мы просто организация людьми создана. Если вот этого духа нет, мы просто человеческая организация, назвавшаяся каким-то таким божественным именем, да, чтобы как-то отличаться и как-то превозноситься над кем-то. И не больше. А любовь, обратите внимание, если она есть, то есть, то нет. Это не любовь. Это когда меня любят, и у меня любовь есть. Когда меня не любят, она пропадает, потому что у меня любви нет. Помните слова Христа? Если любите любящих, то какая вам будет награда? Никакой. Так же делают и язычники. Мы должны достичь любви, которая не перестает, которая не раздражается, не завидует, не превозносится, долготерпит, милосердствует. Ну, помните, да? Все всему не бесчинствует, всему радуется, не мыслит зла. И обратите внимание, все переносит, всего надеется и никогда не перестает. Еще раз подчеркиваю. Это мы должны проявлять. Если этого нет, сегодня заявляют, грех непобедим, следовательно, и любовь невозможна. А поцелуй – это не любовь. Тут не написано «любовь целуется», Иуда тоже целовал. Вовсе не значит, что это любовь. Если нету вот этой любви, если мы говорим, что грех непобедим, то я задаю вопрос, скажите, так что же это за церкви? Кто их назвал церквами? Являются ли они божьими церквами? Или это обыкновенная организация под вывеской христианства? Я, конечно, все это больше говорю по отношению к каждому из нас. Чтобы мы задумались, что даже если мы ходим в церковь, но этого нет в церкви, этого состояния любви, которое не присутствует, нет в нас. Если наша любовь раздражается, я вам хочу сказать, извините, это вы никогда не были членом церкви. Именно членом тела Христова никогда не были. То, что куда-то ходим, то, что где-то мы оформились, где-то нам выдали какие-то корочки о крещении, да. Ну, я говорю, ну, это так, надо что-то же выдавать за сданные денежки. Ну, надо же как-то тешить человека какой-то надеждой на спасение. Ну вот вы, как говорится, попали в эту идеологическую обработку. Религия – опиум для народа. Но мы должны понимать, а мы не в церкви. Хоть там пусть кто-то обрезывается, кто субботу соблюдает, кто воскресенье, кто пятницу. Нет любви, нет взаимопонимания, есть раздражение, есть корыстные интересы, да? Никакое членство, никакие обряды, никакие празднования праздников, никаких там, да, никакие крещения, ни перекрещивания никому ничего не помогут. Я говорю, грош цена всем нашим общениям, так как они ни к чему нас положительному не приведут. Я думаю, вы поняли, да? Я продолжаю ждать. Может, кто-то откликнется. Только не надо это искусственно, как говорится, создавать. Ну ладно, Саша пристает. Но я вам честно хочу сказать, мы должны что-то делать для общения, личного. Мы не можем быть чужими. Мы не можем миновать вот эти уроки, благодаря которым мы можем многому чему научиться. Всего хорошего. Божьих благословений вам, размышляйте о том, о чем мы с вами говорим. Надеюсь на лучшее. Хочу, чтобы слово не было пустым звуком в ушах. С Богом.